Значит, вопросы уже появились в чате, и я буду их сейчас озвучивать. Значит, первый вопрос задает Галя из Дегтярска. Значит, по притчам. Притчи, 27 глава, стих 10. Совсем непонятно о брате. Что... Сейчас я прочитаю этот стих. Притчи 27:10. Значит, притчи 27 глава, 10 стих. «Не покидай друга твоего, и друга отца твоего, и в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего. Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали». Вопрос, как я понял, значит, Галя спрашивает, совсем непонятно о брате. Что именно непонятно о брате? Имеется в виду, родной это брат или, может быть, брат по вере? В таком плане как бы непонятно, да? Или непонятно вообще как бы, почему к брату нельзя ходить в дом в день несчастья твоего? Если можно сейчас, ну, как бы добавить немножко, Галя. Ага, и то, ясно. Значит, еще раз читаю. Не покидай друга твоего и друга отца твоего. Ну, я коснусь уже всего текста, да, этого стиха. И так, по стихам буду проходить. Значит, смотрите. Не покидай друга твоего и друга отца твоего. Задаю как бы вопрос. Скажите, просто так кто-то кого-то ну, покидает? Оставляет? Здесь вполне вероятно, имеется в виду, что когда у друга твоего или друга отца твоего происходит какое-то несчастье, то есть, ну, знаете, как бывает, то ли в долги какие-то влез, то ли еще что-то с ним произошло такое, то есть у него проблема. Естественно, когда у человека проблема, он ждет от другого человека, ну, помощи, особенно если это друг. И я вам скажу, что, знаете, есть поговорка такая: друг познается в беде. Так вот здесь вот как бы и сказано: если ты друг и с твоим другом что-то случилось, и даже написано, заметьте, с другом отца твоего, да? То есть, если он с твоим отцом был в хороших отношениях, то ты, будучи сыном этого отца, тоже можешь, ну, будем так говорить, надеяться на какое-то взаимопонимание, и что это дружба, ну, естественно, со всеми вытекающими последствиями. Я имею в виду, что и помощь какая-то может быть когда-то, да, и защита может быть какая-то быть. Так вот, хоть друг отца, хоть твой личный друг, когда у него проблема, ты его не покидай. Потому что после того, как человек во время нужды бросает своего друга или друга своего отца, то есть, ну, более-менее близкого человека, да, этой дружбе приходит конец, и притом навсегда. Другими словами, навсегда порвешь отношения с этим другом или другом отца твоего. То есть не делай этого. Как раз именно в этот момент у тебя наибольшая возможность помочь этому человеку. Слово «не покидай» здесь имеется в виду «прими участие в его проблеме». Конечно, я вам еще такое хочу сказать. У вас может возникнуть вопрос, что да, вот мы друзья. И вот у моего друга возникла проблема, или у подружки, допустим. И вот написано «не покидай», то есть «принимай участие, спасай». Конечно, я хочу сказать, здесь стоило бы оговорить еще такой момент. Что мы подразумеваем под словом «друг»? Некоторые говорят, у меня вот человек 40 друзей. Я говорю, друзей или знакомых? Друзей. Я говорю, ты очень быстро торопишься говорить, причем 40 и все друзья. Друзья – это те, которые в беде тебя не покинут. У тебя была с ними такая ситуация, когда у тебя была проблема, и многие ли откликнулись из вот этих 40 друзей на твою нужду и ну, попытались хотя бы посочувствовать, я уж не говорю помочь? Да нет, не было такой проблемы. Поэтому я говорю, не говори, что у меня почти 40 друзей. Знакомых, это будет правильнее. Знакомый, это знакомый. В момент беды и нужды ты не будешь надеяться от них получить какую-то помощь или поддержку. А вот если уже друг, то ты настроен, ты уже ждешь. Ну мы же друзья, мы же не должны бросать друг друга в беде, да? Так вот сказано, что ты, когда у тебя нормально, а у твоего друга или друга отца твоего происходит проблема, не покидай. Это наилучший способ проявить свою любовь. И если говорить с позиции, с точки зрения того, что мы верующие, я хочу сказать, это тот момент, когда может произойти лучшее в жизни твоей проповедь для этого человека. Можно говорить о Боге и в момент нужды не протянуть руку и не быть в числе его сторонников, там не поддерживать, допустим, его, да? И так я хочу сказать, что это лучший момент помочь, лучший момент засвидетельствовать о Христе, только не проповедью, а поступком именно, да? И мы, заметьте, нам как бы пишется, мы не должны покидать друга. То есть, у друга проблема, у тебя нет, ты в этот момент не покидай. Но я что хочу сказать? Вот нужно определиться, что это за друг. Есть и такие друзья. И мне не раз задавали такие вопросы, и я сам не раз встречался в жизни с такими ситуациями. Вот, друзья, вижу, что друг, ну, опять-таки, говорю, друзья, так вот, вроде бы друзья. Ну, конечно, еще не происходило какого-то такого момента, где можно было бы эту дружбу проверить в трудных обстоятельствах. Говоришь этому другу, вот он задиристый, где-то с кем-то любит всегда цапануться. Как ну, знаете, бывает, вот вроде бы уже и не совсем молодой, но задиристый. В общем, до драки всегда ему недалеко. Говоришь ему, ну зачем ты лезешь? Во-первых, тебя никто не трогал. Далее, зачем ты ведешь себя таким образом провоцирующе? Ты же вызываешь на ответную злобу. Я говорю, где-то нарвешься на какого-нибудь такого, будем говорить, широкоплечего с большими кулаками, и он тебя отмолотит. Он мне говорит, ну ты же друг, ты же должен будешь мне помочь. А я говорю, слушай, если ты не будешь никого трогать, если ты будешь нормально вести себя по-христиански, и тебя начнет кто-то трогать, это мой святой долг тебя защитить. Тут уже, как говорится, невзирая на последствия, нужно будет защитить друга. Но когда я тоже твой друг, тебя предупреждаю, неоднократно не лезь, а ты типа помолчи, я хочу, я сделаю, а потом ты должен будешь, вы понимаете, о чем я говорю, да? То я вам хочу сказать, это уже говорит о том, что тут никакой дружбы нет, потому что друзья, они стараются друг друга понять, принять во внимание советы и подсказки. Дружба и на этом строится. Поэтому, если он лезет в драку и сам такой задиристый, то я вам хочу сказать, покинуть его в этот момент, ну, будем так говорить, кинуть его, уже, извините, не покидать, а кинуть, да, сказать, я тебя предупреждал, иди теперь сам разбирайся. И пусть тебя, как говорится, набьют фейс, чтобы ты все еще раздумал, да? Ну, тоже вроде бы некрасиво. Но я так хочу сказать, что, ну, на худой конец нужно попытаться их разнять хотя бы, да? Ну, это тоже, учитывая обстановку и возможности, и ситуацию, да? Но что я хочу еще раз сказать. Но если он все-таки нарывается, мы можем, имеем право не идти и не защищать его. Есть другие такие друзья с подобными нравами, да, но, допустим, это не задиристые люди, а люди-авантюристы по своей натуре. Любят то в долги в какие-нибудь, то кредит какой-нибудь. Потом друг приходит, ты вот не будешь ли у меня поручителем, понимаете, да? Или вот меня банк душит, мне срочно надо, я тебе буквально через неделю отдам. Говорю, так тут посмотри, какие суммы, да? И ты не можешь вообще отдать и там третью часть этой суммы, а мне через неделю обещаешь. Вы понимаете, есть вот такие люди. Я такое хочу сказать, когда есть вот такие люди в моем кругу, и вот они тот и тот вот любят вот такие долги делать себе, да, на свою голову и голову других людей. Я сразу говорю, зачем ты это делаешь? А, Бог как-то даст, Бог, в общем, выкрутимся, как-нибудь. Я говорю, как-нибудь не получится. Ты должен реально прикидывать. У тебя работа сейчас есть? Нету. Ну, Бог даст. Я говорю, даст или не даст? Ну, мы же верующие. Я говорю, успокойся, мы же верующие, не тарабань. Не тарахти. Бог даст. Ты лезешь во искушение, хотя молишься, не введи меня во искушение. Ты сам туда прешься. И я хочу сказать, в данном случае тебе Бог может и не помочь никакой работы. Далее, чтобы ты вот берешь кредит, какой процент будет? Вот такой. Я говорю, ты прикидываешь, какая у тебя должна быть зарплата, чтобы ты мог жить, семью содержать и такой процент выплачивать. А кроме процента надо же еще и сумму выплачивать. Ты понимаешь, где такую работу найдешь? Бог даст. Я говорю, я тебя предупреждаю, не делай этого. Ну, не хочешь, как хочешь, в общем, мне надо, в общем, я иду в банк и беру кредит. Я говорю, бери. Только я хочу сказать, так как ты моего мнения не берешь во внимание, так как ты делаешь все по-своему, то когда у тебя возникнет проблема, то я говорю, я поручителем тебя не буду. Ты просто лезешь в петлю, а я по-дружески должен буду тебя из петли высадить, как говорится, снять с твоей шеи и одеть на свою и на шею своей семьи. Я так не делаю. Я в долги не лезу. И я никогда никого не пытаюсь подключить. То есть в помощники, да, своими долгами. Если я в советское время раз или два взял кредит небольшой, и там на 12 месяцев, так я его за 3 месяца выплатил, чтобы у меня его даже не было. А уже вне советское время и разговора не может быть, чтобы я когда-то брал кредит или, не дай бог, с банком что-то имел в виду. Никогда и ничего в жизни. И я понимаю, Бог дает мудрости, что не лезь, ты не понимаешь всех этих договоров банковских, да? Ты не понимаешь всех процентов, там есть крупными буквами и мелкими написано. И написано так, что только я говорю... Человек с юридическим образованием поймет, что потом ты будешь должен этому банку. Так вот, я таким людям говорю, что если ты возьмешь кредит, то я тебя предупреждаю, в связи с тем, что ты не прислушаешься к моему мнению, я не буду участником твоих проблем. Иногда бывает проблема такая, вот помоги, я женился очень неудачно. Опять-таки, кто мои знакомые, я всегда стараюсь подсказать. Говорю, не торопись, обрати внимание на то, у тебя есть вот такая черта характера. И вот эта черта будет тебе в семье очень большим проклятием в отношениях. Не торопись. Учитывая твой характер, тебе нужна какая-то более-менее покладистая, но не такая, как ты. Хотя и ей, ее мне жалко будет. Но не лезь. Ой, Саша, вот тут такая любовь. Я говорю, слушай, какая любовь, на что ты вообще, как говорится, глаза пялишь? Ты посмотри, ты женишься, извини, не на человеке, а на нижних местах. Ты не туда смотришь. Ты рассудок потерял. Нет, Саша, ты не понимаешь, ты, наверное, этого не пережил. В общем, понимаете, разговоры какие бывают. Все, я женился. Саша, что дальше делать? Я говорю, ну что, Бог терпел и нам велел. Нет, Саш, ну терпеть, как можно это терпеть? Я говорю, ты извини, она уже беременная? Да. Что ты хочешь, чтобы я тебе предложил разводиться? Вырабатывай теперь характер, набирайся ума. Я тебе подсказывал, ты же не послушал. Ну вот, что бы ты посоветовал? Я говорю, во-первых, то, что я посоветую, тебе нужно будет поменять свой нрав, чтобы мой совет применить. И применить так, как это надо, в правильном христианском духе. У тебя его вообще нет пока. Далее. Ну хорошо, допустим, ты этому научишься. Хотя это не так быстро и не так реально, с учетом твоих особенностей, да? Ну а ей, что я объясню? Она же, как говорится, совсем другой человек. Я для нее не авторитет. А она будет жить по-своему. И ты в конце концов все равно скажешь, так что делать? Я говорю, а что делать? Если, конечно, вдвоем не решать проблему, то один ее не решит. Тем более, когда оба нерассудительных человека. Или если один рассудительный, а другой нет. Поэтому я и говорю, что, видите, написано, не покидай друга твоего и друга отца твоего. Но опять-таки, друзья, это когда прислушиваются к мнению друг друга. Это не только друзья, вот сели, поговорили, там, извините, как в миру, выпили, закусили, да. Это не друзья, это собутыльники. Друзья, это те, которые понимают, взаимопонимание есть. Есть уважение друг к другу, уважение к мнению друга. Когда люди прислушиваются и стараются делать. Конечно, я так часто и говорю, что если, допустим, ну, даже я говорю не только там друга, тут можно же говорить и о собственной семье. Дети растут, вырастают, становятся самостоятельными. И если написано «не покидай друга», то сына или дочь, вы сами понимаете, покинуть же нельзя в беде. Но опять-таки я говорю, а если сын или дочь любят заниматься самодеятельностью, а если ты ему подсказываешь где-то там с теми же кредитами, или с той же работой, или с какими-то связями с кем-то, да, что вот это может закончиться вот тем-то и тем-то неприятным, ты вот это не делай. С такими друзьями не попадай в зависимость. Вот это не делай. Прислушайся и внимай моим словам. Это тебе будет благословение в жизни. Вот ты не понимаешь, ты, как говорится, древний, как мамонт, да? Вот тебе, ты этого не можешь понять. Это и женитьба, я говорю, это и бизнес какой-нибудь, это и кредит такой же может быть, да? И я вам что хочу сказать. Мы вправе, как родители, сказать своим детям, дорогие мои, если будете прислушиваться нашего мнения, родительского, отца и матери, и если вы будете делать, как мы говорим, и возникнет проблема, то эта проблема будет и наша, и мы будем вместе расхлебывать. Но если мы вас предупреждаем, мы говорим вам об этой ответственности, о том, что нужно иметь голову на плечах, что ее нельзя терять, да, и с ума сходить некрасиво. Если вы сделаете проблему, а потом с проблемой папа, мама, вот срочно надо, как говорят, бабки надо. Не села, не упала. А где папа возьмет с мамой? А даже если и есть, и вы дадите, не видя раскаяния, не видя осознания своей вины, да, то я вам хочу сказать, вы еще не один раз хлебнете от своих деток, и не один раз заплатите, и в конце концов всю жизнь собирались, может быть, даже детям в наследство, или себе хотя бы на старость, вы это все спустите, знаете, как говорится, с молотка пойдет, за бесценок. Вот просто будете расхлебывать и проплачивать детские проблемы, хотя дети уже взрослые. Поэтому я хочу сказать, родителю вправе, зная детей, тоже предупредить. Будете слушать, конечно, мы родители, мы не можем не помочь. Но если будете делать сами, что хотите, не спрашивая нас и говоря нам, типа, хватит тарахтеть, как чайные ложки в стакане, мы уже взрослые, мы сами решаем. Хорошо, сами решаете, значит, сами и потом расхлебываете. Я не против. Варите кашку и ешьте ее. Хоть всю жизнь. Так что, не поможете, да? Родители зачастую так и говорят, извините, что значит, ты сам сказал, я взрослый, или я взрослая, да? Ну, значит, если взрослая, то должна быть голова, вы должны это делать все с умом. Но если вы вляпаетесь, то будете сами с тем же умом и расхлябываться, чтобы хотя бы в другой раз извлекли урок. Иногда бывает и такое, дети не слушают родителей, ведут образ жизни, не совсем будем говорить моральный, а больше аморальный, да? И зачастую это заканчивается, эта дорожка жизненная заканчивается тюрьмой. Попадают в тюрьму. Вот нужно покидать сына своего или дочь свою, которая в тюрьме сидят, или не нужно? Я говорю, ну если вы видите действительно искреннее раскаяние, а не просто папа-мама, я вас вдруг полюбил, потому что в тюрьму попал. Если действительно раскаяние есть, то, конечно, нужно помогать, но опять не без головы. Не надо, чтобы он заказывал. Если он покаялся и понял, то он должен такие письма писать. Папа, мама, особенно не надо выкладываться, я знаю, вам нелегко, я как-нибудь перебьюсь, мама, я понял, папа, я понял. А если такой сидит, мама, я понял, мне блок сигарет, мне вот того ящик, мне того вот того, на всю камеру, на всех там этих, как говорится, сокамерников, да? То я хочу сказать, извините, это не похоже, что сын или дочь раскаялись. Это похоже, что пиявка, которая присосалась, и вы будете платить, оплачивать тюрьму. Тогда я вам скажу еще такое, тюрьма не будет тюрьмою, а значит, если ему будет там сладко и гладко, и тепло, и светло, то я вам скажу, боюсь, что он урока не извлечет положительного из своей отсидки тюремной. Боюсь, что выйдет и будет продолжать, зная, что папа и мама помогут. И я хочу сказать, в таком случае папа и мама имеют право сказать, сынок, письмо напишем, наставление дадим. А уж, как говорится, материально, извини, ну, чтобы ты знал, что такое вообще тюрьма. Что это не пирожное, что это не пирожки, это тюрьма. И вот ты должен понять, что такое тюрьма. Сынок, если ты осознал все, свою вину, ты не должен обижаться, и ты должен с пониманием отнестись к нашим словам. Поэтому, видите, я уже привожу такие примеры жизненные, чтобы мы поняли, вот, покидать друга, или покидать сына, или покидать там дочь, там, или еще кого-нибудь, да. Вы поняли, что мы действительно должны помочь при условии, что к нашему мнению прислушивается, что мы кого-то от чего-то предостерегаем. И если они прислушиваются, но проблема происходит, то я вам скажу, тут надо помочь человеку, да, невзирая, какой он там друг или брат, или сестра, или сын, или дочь, или муж, или жена, и так далее, и тому подобное. Нужно помочь. Если не прислушиваются, если люди своенравные, то я вам хочу сказать, мы вправе и не помочь. То есть сказать, извини, я не твоим врагом не стану, но материально я расхлебывать не буду. И это мы должны понять. Но опять-таки, я говорю, я это говорю не как золотое правило. Нужно конкретно смотреть на каждого человека. Но я хочу сказать, для этого нужно разбираться в людях, чтобы по письму или по звонку с тюрьмы можно было понять, раскаются, не раскаются этот человек, да, то я ему говорю, нужно иметь большую голову на плечах и мудрую голову. Но я говорю, надо разбираться, что если бывает по глупости, что и залетает кто-то, но видно, что человек раскаивается, но это нужно точно знать, как это определить. То может и стоит помочь, хотя он и не послушал совета, он или она. Но если там бравада, пальцы веером и все окей, да, то я вам хочу сказать, он должен хорошо сидеть и хорошо сам выкарабкаться из этой проблемы. Но опять-таки, я говорю, понимаете, своего ума всем не вложишь. И я хочу сказать, кто-то считает, нет, мы должны, мы родители, мы должны тянуть. Я говорю, ну вот вы заметьте, у вашего сына уже 6-я или 7-я ходка, а вы все тянете и тянете. Я говорю, вам уже за 70. А он еще сядет, и я хочу сказать, вот так ваша жизнь и окончится. Работать будете на тюрьму. Вначале было неумное воспитание, теперь продолжение. 28-я серия «Как мы тебя любим». Значит, это вот первая часть стиха. «Не покидай друга твоего и друга отца твоего», имеется в виду в беде. А теперь слушайте, то есть заметьте мысль какая, что мы должны позаботиться о человеке, попавшем в беду. А теперь слушайте. Но когда у нас беда, да, вот смотрите, в день несчастья твоего сказано. Но когда у нас беда, мы не должны идти с бедою в дом брата. Ну, я имею в виду, здесь может быть и в дом брата по вере, и в дом брата по крови, да? Ну, будем говорить, видите, тут сказано в дом брата, а про сестру не сказано, как бы, да? Ну, вы понимаете, тут нет смысла вот это расписывать брата, родного, двоюродного, троюродного, сестру, или там к теще, или к свекру, да? Имеется в виду, брат, то есть близкий кто-то, может и родственник близкий, да, может не совсем близкий, но родственник, с которым тоже были отношения более-менее неплохие, да, так вот сказано, в дом брата твоего не ходи с несчастьем твоим. Почему? А я что хочу сказать, некрасиво, это мы, вот если мы сами приходим, и сами говорим, так и так, у меня проблема, вот я к вам пришел в надежде на помощь. Вы понимаете, ну, сделали мы, в принципе, сами эту проблему, да? А если еще нас брат предупреждал, то я говорю, тут совсем некрасиво приходить уже к брату теперь за помощью. Ну, пусть не предупреждал. Пусть все было, как говорится, лично мною решено, и я лично сам попал в какую-то проблему. Заметьте, не ходи. То есть, не взваливай свою проблему на кого-то. Тот человек, в принципе, тебе, мы должны подходить к чему? Что тот мне не обязан. Я, как христианин, обязан помочь, а он мне не обязан помочь. И я что хочу сказать, смотрите, мысль какая по стиху идет, что мы не должны покидать друга, отца, друга отца или друга отца твоего, да, или своего друга, или брата, не должны покидать. Заметьте. И тому брату, и тому другу, этот же стих говорит точно такую же мысль, что они не должны меня покинуть, когда проблема. Но мысль какая? Что когда у меня проблема, я не должен с нею идти. Потому что это будет уже, во-первых, может быть, вынужденно, я буду его, будем так говорить, подталкивать на помощь мне, да? И он не должен сам ко мне идти. То есть, заметьте, для чего? Чтобы это было свободное волеизъявление. Чтобы человек сам проявлял инициативу, а не шел в принуждаемый, понимаете, другом. А может, он не хочет. Вы понимаете, если человек не хочет, то там все равно не дождешься помощи. А если я прихожу еще и, извините, клянчу, вы понимаете, я еще, кроме того, надоем ему хорошо. То есть, там у него есть еще вот, жена, а жена скажет, извини, а как это так, вот мы работаем, я тоже работаю, это у тебя друг, это тоже могут быть проблемы в семье. Поэтому, заметьте, и я, и мой друг, оба, читая эти стихи, должны понимать, я должен понимать, что когда моему другу будет плохо, я должен помочь ему. Но когда у меня будет беда, я не должен идти с бедою к нему. А он должен понимать, что когда у меня беда, он должен идти ко мне. Понимаете, да? То есть мы оба должны быть готовы, две стороны, помочь друг другу в беде, и оба должны понимать, что с бедою, будем так говорить, как непрошенный гость, идти за помощью кому-то, как бы вынуждая его оказать мне помощь, не должны мы это делать. То есть, так будет правильно. Я вам хочу сказать, может, знаете, все мы люди разные, и не каждый, может быть, со мною согласится, но я скажу такое, попытайтесь в эти вещи вникнуть. Не торопитесь с выводами. Я вам хочу сказать, сделайте вот так, наоборот, как написано в этом стихе. А потом понаблюдайте за последствиями, и вы скажете через время, вообще правильно написано. Я вообще скажу честно, даже когда кто-то там что-то пытается мне там помочь, или кто-то говорит, давай пойдем туда, вот пусть он, я говорю, вы знаете что, я лучше не доем, лучше не досплю. Но я лучше не буду не входить ни в какую зависимость. Потому что если я попросил человека помощи, ну хорошо, если человек такой бескорыстный и простой, да. А иногда бывает такое, и не хотел, но я вроде, как говорится, пристал. Он мне помог. Ну а когда он мне помог, то я вроде бы в долгу. А теперь он может, знаете, долги по-своему. Вот приди туда, вот это сделай то-то, то-то, то-то. И дальше он себе еще три шкуры сдерет. Я не к тому, что там... Сейчас не эта тема, да, прав не прав он, да, я просто говорю, что потом можно еще и пожалеть, что пошел. Поэтому я говорю, я стараюсь никому, ничем и никак быть должным. Пусть мне будут должны, но я не в смысле, что должны, я им должен сделать добро. А они там ответят, ответят, не ответят, не ответят. Но я вам хочу сказать, когда мы кому-то поможем в беде, да, ну, я уже говорил, не буду повторяться, да, беда действительно пришла нежданно-негаданно, не с той стороны даже, что ожидали, отношения были нормальные, к совету прислушивались, но я вам хочу сказать, когда мы поможем, говорю, дружба наша после этого может быть вообще на всю жизнь. И, кстати, скажу так по жизни, что иногда бывает плохой человек какой-то, который ни с кем не контачит, с которым тяжело находить общий язык. Есть такие люди, которые по жизни, вот так, знаете, вот одиночки в силу своего нрава и своей глупости. И когда они в проблеме, и когда от них все отворачиваются, конечно, они бывают очень такими недовольными, и иногда бывает, вспоминают всех своих друзей и всех своих родственников нехорошо, хотя, в принципе, сами виноваты в проблеме, да? Но когда вот такому человеку поможешь, я скажу, в жизни уже не раз соприкасался, то этот человек в знак благодарности, когда он уже понимал, что ему никто и никогда никак не поможет, да, он становился таким другом, он настолько был благодарным, он, ну, буквально говорит, на все пойду, но я тебя больше в беде никогда не оставлю. И это подтверждалось жизнью, это не просто были какие-то там слова в порыве каких-то чувств, да. Поэтому я так говорю, ситуация с бедою имеет два, как палка, два конца. Можешь приобрести верного друга и проявить христианский характер и своего рода показать Христа, да? Можешь, если будет неумно, неумные отношения строить, не будешь умные отношения строить с своим другом, и он будет делать проблемы, а ты будешь туда, как говорится, вкладывать душу, и, может быть, не только душу, но и кошелек, да, то я хочу сказать, можно и хлебануть хорошо и понять, что написано мудро и правильно. Так вот, в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего, вы поняли, то есть проблемы, старайтесь ее сами с кем-то, с Богом решать. Не идите с проблемой никакому родственнику, во-первых, это будет урок для нас очень хороший, да. Во-вторых, мы никому не навязались и никого не вынуждали, вопреки свободной воле, мне помогать. Это тоже не отношение не улучшает. И дальше как бы сказано. Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали. То есть пришел к брату с проблемой. Брат вроде бы, ну это ж близкий, это недалекий брат, это может быть родственник, да? Но пришел раз с проблемой, пришел два с проблемой. Живет он рядом, а вдали, имеется в виду, отношения становятся далекими. И брат мой старается от меня держаться подальше. Почему? Потому что я прихожу с одними проблемами. Понимаете, да? Пусть лучше сосед вблизи. У него была проблема, а вы ему помогли. Он станет еще ближе, еще роднее. То есть, мы должны делать добро, не ожидая ответного добра от других. Мы должны помочь человеку, но не идти с проблемой к другому человеку. Ну, я думаю, так более-менее всесторонне я ответил на этот вопрос. Следующее место, значит, в чате у нас. Артем спрашивает, значит, ищите прежде Царство Божие и правды Его. И это все приложится к вам. Значит, это Матфея 6:33. Что значит правды его? Ну, правды, будем так говорить, ну, часто люди говорят, есть правда, есть ложь. Мы, верующие, должны быть правдивые. Ну, я хочу сказать, это тоже правильно. И, в принципе, ничего здесь, как говорится, нет такого неправильного в толковании, да? Ну, правдивые и честные, я так буду говорить, ну, это не все еще, да? Ищите правды его. Имеется в виду, в первую очередь, праведности его. Потому что праведность – это вообще вся жизнь. Не просто честным, когда тебя спрашивают, и правдивым, когда ты, ну, свидетельствуешь или в суде, или перед кем-то даешь свою оценку, да? То тоже надо быть правдивым и честным, как бы и объективным, да? Но имеется в виду гораздо более широко подразумевается, Библия подразумевает такое понятие, как правда его, да? Правда его – это праведность его. Это и любовь, это и снисхождение, это и терпение, это и сочувствие, это и сострадание, это и долготерпение. Понимаете, да? Праведность – это все, ну, как сказано, любовь есть совокупное совершенство. Искать правды – это искать богоуподобление. Сами понимаете, что обозначает богоуподобление. Во всем быть похожим на Бога или на Христа. Все, что присуще Богу, то есть, я так даже хочу сказать, вот эта правда, которая должна явиться в нашей жизни, вот эту правду ежедневно, если мы слышим голос Святого Духа, понимаем этот голос и отличаем его от каких-то других голосов, да? Он учит нас каждый день правде. Смотри правде в глаза. Это и признать свой грех. Это и поступить так, как Дух Святой тебе подсказывает. Понимаете, да? Это и честность. Это и отсутствие лени. Это и прилежание в труде. Это и аккуратность. Это и при разговоре не повышать тон и не терять самообладание. Это и не отворотить лицо свое и не зажать руку свою, когда у другого проблема. Ну, я уже говорил с оговорками, да, говорил, да, но тем не менее, я сейчас опять-таки рассказываю сейчас в общем, потому что в каждой конкретной ситуации с каждым конкретным человеком, будем говорить, стих библейский должен быть более глубоко интерпретирован с учетом, с поправкой на конкретного человека и на конкретную ситуацию. Конечно, я говорю, видите, нельзя все оговорить сразу, все стороны, вот, оказывать помощь или не оказывать. Потому что бывает ситуация похожа, человек не такой. Понимаете, да? Или отношение человека совсем не такое, какое надо, неправильно. То есть он неправильно будет воспринимать мою помощь или мою подсказку, да? Но я хочу сказать, все, что касается Библии, это возьмите вот плоды Духа, все подряд. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, любовь такая, 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 такая. Понимаете, да, я не буду опять перечислять это все. Все это входит в понятие правды Его. Исполнение любой заповеди, любой, исполнение любого предписания библейского, или того, что Бог нам говорит Духом Святым, все это входит в понятие правды Его. Так что, ну, не знаю, там стоит ли что-то подробнее, но сама мысль, я думаю, что понятно, да, искать правды его, искать его праведности. Бог оправдает праведного, другими словами, праведного пред ним, во свете его праведности, но на уровне нашего понимания и нашей ответственности. То есть Бог не может с нас спрашивать по программе 9 класса, коль мы учимся в 7-м. Но у нас правда, еще я хочу сказать, правда Божья, да, тоже оговорку нужно делать. Правда – это праведность, да, но у нас Бог, у нас, я имею в виду, у людей, у верующих, мы все разные, разный склад ума, у каждого человека свои отличные друг от друга способности, да, понимать, воспринимать, соображать, да, поэтому я говорю, что то, что для одного может быть правдой, праведностью, и это надо слушать. Другой, который не дорос до этого уровня, для него это не может быть правдой в силу того, что он еще не понимает всей ответственности и не понимает жизнь в плане праведность-неправедность на том уровне, как кто-то уже в 9 классе. Если я в 3 классе, то мое понимание божественной правды или праведности будет в соответствии с уровнем 3 класса. Ну, думаю, ответил Артем. Если что-то еще ты хотел, может, я какую-то сторону не осветил, какую ты хотел, ты можешь написать в чате, да? Значит, следующее место. Надя с Израиля спрашивает. Иакова, 1 глава, 2 стих, я так понимаю. О какой великой радости идет речь при впадании в различные искушения? Как прийти к этой радости? Как научиться искренне радоваться этому? Значит, Иакова 1 глава, 2 стих, я сейчас найду и прочитаю. Значит, читаю Иакова 1 глава, 2 стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Что имеется в виду под искушением? Искушение – это испытание, это трудность, это проблема. Самое различное – это болезнь может быть, это с детьми что-то может случиться, это с отцом, с матерью может что-то случиться у детей, да? Это, я вам хочу сказать, и кредит, это, извините, говорят, вляпался куда-то в неприятную историю человек, да, ну, в силу, естественно, неразумности своей, да. Так вот сказано, с великой радостью принимайте, братья мои, когда упадаете в различные искушения. А теперь слушайте, почему с великой радостью? Кстати, я хочу вам такой пример привести попутно, чтобы не забыть, да. А то, когда говоришь, бывает несколько мыслей сразу в голове, переключишься и забудешь, да. Так я хочу сказать, смотрите, чтобы с радостью принимать болезнь, с радостью принимать чьи-то нападки, чью-то клевету, какие-то проблемы, которые случаются с нами в жизни, заметьте, нужно иметь духовную, по-другому скажу, нужно иметь большую голову на плечах. Нужно и быть духовным человеком, плотской человек, эмоциональный человек, не способный рассуждать, а способный только проявлять свои страсти и эмоции. Он никогда с радостью не сможет принять никакое, даже самое маленькое искушение. Говорю, в лучшем случае начнет чертыхаться. В худшем и матерные слова, и виновных будет искать, и валить на всех. И все будут виноваты, и страна, и время, и Бог, и Христос, и церковь, и все подряд. Заметьте, Галатам 5 глава, плод Духа, я не раз говорил и не раз повторял. Там нет ошибки, как некоторые говорят, что плоды Духа, это там просто ошибка, должно быть написано с большой буквы. То есть, плоды Святого Духа. Я вам скажу, там ошибки нету, там все правильно написано. Чтобы научиться любить врага, это тоже, враг это искушение. С радостью принять, это с любовью принять этого врага. В смысле, не реагировать. Не обижаться, не мстить, не вступать с ним в эти словесные перепалки, допустим. И заметьте, без рассуждения, заметьте, нужно иметь рассудок. Дух Святой нашему разуму, как написано, Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Он объяснит, почему вот этого человека нужно любить, почему не надо отвечать злом за зло. Я быстренько так скажу, почему не надо отвечать злом за зло? Но если человек такое творит, он, во-первых, глуп, у него рассудка нет. Если вы отвечаете злом за зло, у вас тоже рассудка нет. Это называется, два, извините, барана или коза встретились на узкой кладке через горную речку. Или там на тропке над пропастью. Умный человек понимает, что если я начну сейчас мстить, отвечать с раздражением, давать ответный удар, воздавать злом за зло, то в силу того, что этот человек нерассудительный, так он еще больше воспламенится, еще больше будет между нами перепалка. И проблема усугубится. Духовный, то есть мыслящий человек это поймет. И поэтому, порассуждав, он скажет, Господи, спасибо за научение, я понял, неразумно отвечать злом за зло и ругательством за ругательство. Лучше ему возложить на голову горящие уголья. Может, он задумается. Может, да, это уже лучше. Но я хочу сказать, он может и не задуматься. Но если вы не будете вообще отвечать, он не задумается, а вы не будете отвечать злом за зло, то я хочу сказать, одна палка в костре не горит. Все равно он выдохнется. Нужен стимулятор для ссоры. И этим стимулятором всегда могу быть я своим длинным языком и коротким умом. Поэтому не надо лезть. Так я хочу сказать, чтобы, заметьте, любить врага, то нужно иметь голову рассудительную, нужно иметь мудрость. И заметьте, это разум, когда он управляет нами, когда сердце уже подчинено, то тогда разум дает доводы сердцу и убеждает, что нет смысла вот так поступать с человеком. Хотя он может и достоин там какого-то ответного зла, да, но это его проблема. Заметьте, только умный, только рассудительный человек может понять, почему нужно любить врага. Или почему нужно в искушениях не плакать, не хныкать, не роптать, не искать виноватых, а с радостью принять. Ну, я хочу сказать, смотрите, здесь дальше сказано. Смотрите, сами стихи уже говорят, почему надо с радостью. Я хочу такое сказать. Ведь мы, когда пришли к Богу, мы же на что настроились? На приобретение, на получение от Господа плодов Духа, да? Любовь, долготерпение, милосердие, кротость, воздержание, да? Заметьте, мы должны это приобрести. Так, смотрите, Иаков как пишет. Но если вы на это настроены и желаете это приобрести, то вы должны знать. Вы же хотели иметь духовную силу. Так вот, искушение, искуситель, вот этот человек несносный, с которым никто не может найти общего языка, и который ко всем цепляется и всех кусает, да? Вы же хотели быть духовно сильными, да? Так вот, к вам подъехал искуситель. К вам подъехал тренажер. Вы сейчас будете качать свои духовные мускулы. То есть, заметьте, радоваться может только тот, кто настроен на получение терпения, на достижение терпения и долготерпения. Дальше. Радоваться может только тот, кто правильно научен или правильно понимает, что терпение не дается во время сна Духом Святым, который исходит, как манна небесная, на меня. Нет такого в Библии. Терпение мы получаем, знаете когда? Когда нас обстоятельства провоцируют на нетерпение, на раздражение, на психи, на месть. А если нас научили, что надо молиться, и Бог как-то так даст, а как-то так имеется в виду, что не через искушение, не через искусителя, не через трудность, не через проблему, да? Так научили, или мы так поняли, да? Ну, тогда, конечно, мы ждем, знаете, как вроде шляпа на голову нам будет возложена, или венец какой-то, да, вот эти плоды духа. Мы настроены на легкое, на безболезненное получение терпения. Поэтому, когда происходит искушение, возникает, да, когда появляется искуситель, который терзает, кусает, щипает меня, и потому я и не проявляю терпения, возмущаюсь. Даже иногда в молитве говорим, Господи, я повторяю даже свои слова, я раньше говорил, Господи, дай мне терпение. Ну, попрошу, дай терпение, Бог, как всегда, даст мне вот этого, извините, уже я иногда, бывало, говорил такого, ну, где же этого недоделанного мне, ну, откуда же он взялся, вот этот вот человек? Иногда называл его нехорошим словом. Я просил тебя терпения, а ты мне этого, извините, дурака дал. И я Бога как бы виню. Ты не то даешь, ты не так даешь. А почему виню? А потому что, ну так меня научили. Я так понимал. И когда приходило наоборот, все происходило, да, то я и возмущался, я и Бога винил. И только когда я понял, что раз ты просишь терпения, то говорит, пожалуйста, но это же плод. Это же выращено должно быть в терпении. Это же усилие. В поте лица будешь есть хлеб свой. Через борьбу, через страдания, через кровь, через крест это все будет происходить. Так вот, если мы настроены на получение терпения, если мы в этом вопросе неотступны, и если мы правильно понимаем, что терпение получается только через искушение, через нетерпеливых, раздражительных, пакостных людей или обстоятельства неприятные, да? И если у нас есть голова, то мы должны понять, раз есть испытания, то подъехал тренажер. Если, а я же как раз хотел качать мышцы свои духовные, приобрести терпение, пожалуйста, давай вырабатывать. Я это воспринимаю с радостью, потому что Бог, как говорится, ты только произнес молитву, а тебе тут на тебе на блюдечке с голубым каемочком, каемочкой вот этого не совсем хорошего человека, как говорят, редиска, нехороший человек. Такой человек духовный, он радуется. Бог отвечает, значит, Бог слышит, Бог работает. Мне просто сейчас нужно, ну, будем говорить, совершить армейский марш-бросок. В полном обмундировании, пусть с полной экипировкой и, может быть, даже с плавательными упражнениями, да. Но я понимаю, другого пути нет. Бог отвечает, поэтому я буду с радостью это воспринимать. Дальше еще что хочу сказать. Почему еще нужно с великой радостью воспринимать искушение? Здесь еще есть один такой аспект. Он уже не совсем по тексту самой главы, первой главы Иакова. Это я уже дополнительно говорю. Для человека любое искушение – это экзамен. Это Бог сканирует меня не для себя, а для меня самого. Он меня, как говорится, ведет на рентген и мне показывает, заметьте, мы в искушении можем понять свои слабости. Мы иногда не видим наших грехов, пороков, какие у нас есть. В хороших обстоятельствах мы их никогда не увидим и будем думать, что у нас ничего нет плохого. И именно трудности, именно проблемы проявляют у нас те скрытые внутренние нарывы, то есть и обида, и раздражительность, и зависть, и хитрость, и подлость, и мстительность, и чего хотите еще. Поэтому, если я, было у меня тоже время, не с радостью воспринимал искушение, а с горечью, с печалью и с упреками в адрес Бога. Но когда и до меня вот это дошло, и я понял, что и через искушение я говорю, Господи, открой мне грехи, потому что для того, чтобы я должен от них избавиться, должен был, да, то я их сначала должен увидеть. Чтобы я их увидел, в хороших обстоятельствах они не проявляются, я их не могу видеть. Только когда трудности, проблемы и искушения, вот тогда с меня лезет по полной программе, как вроде тесто дрожжевое, которое в теплом месте стоит. Вот тогда я стал понимать, Господи, спасибо, я уже не с печалью, ну, поначалу и не с большой радостью, но уже с какой-то там долей радости было, что я говорю, Господи, спасибо, пусть мне еще раз, Господи, я хочу видеть все, что во мне есть. И когда Бог вот проявлял, допускал вот это все, да, то я вам хочу сказать, я просто имел, как говорится, узнал о количестве своих грехов, что их действительно больше, чем волос на голове. Что ни ситуация, прет и лезет, причем один грех тут же трансформируется в другой, тот в третий, в четвертый, и думаю, взглянь. Вроде бы меня только зацепили тут в одном. Теперь и вот это полезло, и это полезло, и это полезло. Но если я духовный и рассудительный, я понимаю, что это причина для радости. Хотя сейчас это не очень приятно, но я понимаю, что начинается процесс, который, если я до конца совершу, закончится большой радостью. И в конечном итоге, да, мы приходим к тому, что и искушение, духовный человек, заметьте, не эмоциональный, не чувственный человек, и он воспримет это с радостью. Духовный человек, если он заболел серьезной болезнью, не духовный, он начинает психовать по врачам, за что, про что, тут и порча начнет, и о порче думать, и кто-то там на него что-то навел, да. Духовный человек первым долгом начнет размышлять и молиться, Господи, почему? Дальше. Когда Бог откроет почему, он поймет, что причина в нем. И духовный человек, то есть умный, рассудительный, я подчеркиваю, духовный, это у нас часто духовный, как у Вотчмана Ни, много слов, и толком не узнаешь, какой же человек духовный. Духовный, запомните, это умный человек, все, мудрый. Так вот, смотрите, духовный человек, рассудив и поняв, что без болезни, в хороших обстоятельствах, я стал уходить от Бога. Я шел, будем говорить, сломя голову в пропасть, чтобы погибнуть. Бог, вспоминаю, меня и так останавливал, и это останавливал. Я не слушал, я шел, я пер, как трактор. И вот теперь Бог допускает мне болезнь. Хочу сказать, что Бог не дает болезни, но Бог может допустить нам, чтобы болезнь, как результат какого-то нашего неразумного образа жизни, чтобы у нас болезнь появилась. И порассуждав, я понял, что Господь меня любит, и что причин для радости, для печали нет. И что Бог меня любит, и я начинаю, рассуждая головою, уже не с печалью, я опять говорю, уже не с печалью, в один день это не происходит. Это все-таки какой-то более-менее длительный процесс в жизни. Но чем более интенсивно мы учимся и занимаемся, тем быстрее он завершится, да? Но сначала потихонечку, потом все с большим и большим удовлетворением и радостью мы будем понимать, что Бог меня любит, что Бог меня остановил, и пусть даже я умираю, но Бог меня спасает. И я буду благодарен Богу, я понимаю, что если бы не эта болезнь, я бы был погибший. Пусть печально, пусть неприятно, пусть в конце может быть трагично все, но когда человек понимает, почему, когда он видит, что это произвело на него правильное действие, воздействие, влияние, когда он видит, что это посодействовало переменам внутри духовным, он будет воспринимать с радостью, с благодарностью, и Богу будет говорить: спасибо, Боже, за твою любовь. А кто-то скажет: что же это за любовь, когда у тебя появилась такая болезнь? Вот человек скажет, что ты этого сейчас не понимаешь. Это великая милость Божья. Поэтому я говорю, вот есть люди, которые одни и те же обстоятельства воспримут совершенно по-разному. Прямо диаметрально противоположно. Печаль, трудность, испытания. Духовный человек воспринимает как ответ Бога на его молитву в его желании приобрести плоды Духа. Как на рентген, который открывает мне мои, как говорится, внутренние нарывы и проблемы духовные, да? Он открывает, и духовный человек находит причину для радости. Душевный, плотской, чувственный, эмоциональный человек, он так не сможет. Просто, я говорю, заповеди не тяжки для духовного, для умного человека. Он быстренько рассудит, быстренько это поймет. Разум управляет естеством, и поэтому он с радостью делает без особого внутреннего протеста со стороны плоти. А вот чувственному человеку, эмоциональному, заповеди тяжки. А я уже не говорю заповеди «не убей, не кради», и это тяжко. А любить врага, а в искушение петь псалмы, ну это совсем, уж как говорится, ни в какие ворота для такого человека. Так что поймите, если мы не достигаем характера, если в нас проявляется один и тот же нрав, я имею в виду, не достигаем характера Христова, да, и нрав остается из года в год один и тот же, я вам просто говорю прямую подсказку, прямую ссылочку. Вы недостаточно рассудительны, или мы будем говорить недостаточно рассудительны. Мы люди эмоциональные. Проверьте, и вы точно увидите. Мы все воспринимаем с охами, с ахами, то с чрезмерной радостью, то с чрезмерной печалью, то впадаем в депрессию, то радуемся и скачем выше головы своей, да. Вот это, говорю, эмоциональные люди. Но степень эмоциональности у людей разная. Кто-то, может, внешне более молчалив, но внутри там тот же самый вулкан. Мы внутри. Умнее человек, он вслух это не высказывает, поэтому и выглядит умнее. Но внутри он поймет, и зависть есть, и обида есть, и злорадство иногда бывает, когда враг упадет или что-то случится. Все это есть. Ну, думаю, Надя, я ответил тебе на твой вопрос. Как прийти, как искренне радоваться? Я думаю, что объяснил. Прийти через познание. Первое послание Петра, вернее, второе послание Петра, что мы все получаем необходимое для жизни и благочестия через познание. Заметьте, познание – это работа ума через рассуждение, через размышление, через поиск, когда мы доходим до осознания, до понимания глубины сути какой-то проблемы. Ум увеличивается, будем так говорить, в объеме. И вот этот ум способен потом утихомирить наше сердце и объяснить, что есть причина для радости, даже когда кто-то говорит, нет в жизни счастья. Значит, следующий вопрос. Сергей Сешкаралы спрашивает, значит, Иисус говорил ученикам, идите и научите, ну, все народы имеется в виду, нас научили соблюдать доктрины и сообщили, что Иисус является Спасителем, но не научили, чему все же надо учить. Кроме того, что привести в церковь, да, не научили, кроме того, что нужно вести в церковь, да, правильно. Чему я могу научить, к примеру, моего соседа? Ну, естественно, говорят, выше своей головы не прыгнешь, да. Чему мы, верующие, которые, извините, я говорю, если мы сами не привыкли исследовать Писание, если мы живем хлебом насущным, подаваемым нами за кафедрой из месяца в месяц, из субботы в субботу, то я хочу сказать, чему мы можем научить соседа или любого человека, кроме того, чему нас научили в церкви, когда мы туда ходим? Естественно, мы больше ничему не научим ни соседа, ни какого-то человека. Ученик не больше, или слуга не больше господина, или ученик не больше учителя. Если учитель этих вещей не понимает, то я вам скажу, а что же нам объяснит другого? Ничего, кроме того, что объясняет. И если мы являемся продуктом, извините, жизнедеятельности пастыря из-за кафедры, продуктом, результатом проповеди, да, то я вам скажу, дальше того, чему нас учили в церкви, мы не пойдем. Конечно, если мы задумываемся, если мы еще сами вникаем, если мы исследуем Писание, да, то у нас есть шанс понять что-то больше. Но дальше есть шанс, конечно, поймем больше, что-то откроется. Будем говорить в церкви, то у нас есть еще шансы получить по голове за инакомыслие или за подрыв авторитета пастыря. Да. Но я что хочу сказать. Да, Иисус сказал ученикам, идите и научите. Я задаю вопрос. Ну, идите, понятно, ножками. А научите чему? Ну, я вам что хочу сказать. Сама Библия говорит, заметьте. Ну, даже если говорить так о Евангелии, я сейчас вот такой стих приведу. Я его часто употребляю, и вы его многие уже, наверное, успели запомнить, да? Луки, 1 глава, сказано. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Знаете, никто нечистый на небо не попадет. Ни вор, ни прелюбодей, там, ни убийца, ни... Ну, в общем, все поруки туда берите. Как говорится, дела плоти по 5 главе Галатам подставляйте. Таковые царства Божие не наследуют. Заметьте. Прежде чем попадем мы в то Царство Небесное, которое на небе, мы должны приобрести Царство Небесное или Царство Божие, это в принципе одно и то же, внутрь нас. Мир погибает, заметьте, из-за чего? Из-за грехов, из-за плотской натуры, из-за узости, ограниченности ума, из-за разнузданности наших страстей и чувств. Заметьте, мир растлевается. Растлился чем? Похотями и страстями. И мы были участниками этого мира, и мы были такими же проклятыми. Но мы познали Господа. Так вот, смотрите. Мы познали Господа, мы пришли. Евангелие – это благая весть о Христе. Но я хочу сказать вот эти фразы библейские, христианские. Зачастую выполняет роль какого-то очковтирательства. Мы их говорим и думаем, что раз говорим, то это и есть то, что мы должны, к чему должны прийти. Я уже говорю, ну не говорили же мы должны прийти. Бог через Христа хочет нам дать мир в наших сердцах. А ну не может гордый человек иметь мир. Не может завистливый, обидчивый, раздражительный человек иметь мир. Обязательно кто-то что-то не так скажет, не так посмотрит или обидит, обделит меня. Все, мира нет, радости нет, психов на полк хватит. Так вот смотрите. Нас не учат, как этого достичь. Нам говорят, что мы должны, но те, кто говорят, не знают как. Ну, вроде бы, как говорится, в Писании никуда не денешься, так написано. Но когда все подергались, помыкались, потыкались, а не получается, дальше пошли объяснения за той же кафедрой. Мы должны стараться, но мы не можем. Ну и стихи, я не буду их сейчас повторять, в Библии их достаточно, я их и так довольно часто повторяю, да? Мы не можем избавиться. Ну, теперь я хочу сказать, хорошо, через время это становится правдой его. Конечно, в кавычках это нужно писать. Вот это и есть правда его. Какая правда? Нет праведного ни одного, один Бог праведный. И мы должны верить, и Он своей праведностью покроет нашу неправедность, и мы будем в Нем праведны. Ну, приблизительно я сказал так, как нас учат. Ну и теперь получается, мы грешим, говорим о правде, о праведности, но грешим. Говорим о любви, но ее не имеем. Говорим о терпении, а раздражаемся. Ну а теперь нам говорят, вы же уже прошли школу молодого бойца. Но вы заметьте, мы прошли совсем не ту школу и не того бойца. А теперь сказано, а теперь идите и несите вот эту пургу, извините. Что ж мы несем? Правильно, доктрину, свинину, субботу, десятину, тысячелетнее царство, состояние мертвых, доктринальные вопросы, пророчество, про папу римскую, римскую хотел сказать, потому что я хотел сказать и папу римского, и маму какую-нибудь другую, которая подобное же творит. Вы поймите, у нас нет хлеба, у нас нет пищи. Мир страдает не от понимания пророчеств, не от того, что ему не открыта какая-то доктрина. Мир страдает от зла, мир страдает от недостатка, причем большого недостатка любви. Мы должны были сами вылечиться от этих проблем. Пройти этот путь, и нас этому должны были научить из-за кафедры в церкви. И если бы эта церковь была Божья, и Бог этого пастыря поставил, он бы знал. Не может Бог неука с дипломом семинарии, который не разбирается в вопросах правды и праведности, и особенно не разбирается в вопросах, как достичь этой любви, которая никогда не перестает. Не мог никогда мудрый Бог поставить такого врача, который сам болеет и умирает. Ну, я образно сказал, болеет от грехов и умирает с ними и в них. Это люди назначали, люди рукополагали, от имени Бога объявляли и назвали все это церковью Бога, причем единой, неделимой, мировой, без которой Бог и спасение только в этой церкви, и без которой Бог ничего не может сделать ни через кого другого. Я не исключаю, что меня слушают или будут слушать люди из других конфессий. И когда я такие вещи говорю, зачастую люди говорят, да-да, вот они всегда мнят о себе, что только они правильные. Я говорю, не забудьте, что у вашей церкви тоже говорится точно так же. Ну, может, другими словами, но ведите сюда, туда не ходите, снег упадет, башка пробьет, да? Не надо туда ходить. Правда только у нас, все так понимают. Я говорю, ну если мы не знаем, как достичь царства, и смотрите, ищите царство Божьего и правды его. Ну хорошо, искать, это что, деньги потеряны, кошелек где-то на обочине дорожки или тропки? Нет. Это же внутреннее состояние, это состояние Христа, состояние Бога. Искать его, это же не просто найти, увидеть глазами, вон оно там лежит или стоит. А ищите в плане каком, чтобы это стало вашим достоянием. Поэтому нас не научили путям, как достичь освобождения от греха. как приобрести мир, как приобрести взаимопонимание, как избежать вот тех проблем, того проклятия, которое является последствием наших пороков. Смотрите, Христос спасет людей своих от грехов их. Так вот, если мы его люди, если мы его церковь, как нам в церкви и за кафедрой говорят, то они, нам должны были бы объяснить, как Христос спасет людей своих от грехов их. Если мы от грехов не освобождаемся, заметьте, без всякого толкования, беру стих, читаю наоборот. Если не освобождаемся от греха, то мы не его. Есть другие стихи, точно такие же, подобные по смыслу в Библии. То мы не его. Не свои для него. Все. Поэтому, заметьте, мы не знаем главного. Мы были больными, нас положили в больницу, нам объявили, что только здесь лечат. В смысле, в морг перевозят, да? И оставили больными. А теперь мы больны. И нас посылают с больницы и говорят, идите, ищите больных и сюда приводите. Поэтому при таком понимании истины, да, у нас, заметьте, проповедь Евангелия – это что? Доктрины, а не пища, духовная пища для ума. Ну пусть человек доктрины примет, ну пусть он крестится. А заметьте, проблемы то остаются, болезни, грех, болезнь, как буквально, да, остается. Ну хорошо, у него правильные доктрины, зато язык, извините, крученый, как штопор, острый, уколет и порежет хуже бритвы. Ну и что? Правильные доктрины, неправильный рассудок. Неверный язык. И кто идет в эту церковь? Вот потому и уходят в церкви, потому и разочаровываются, потому и отсел. Сколько крестили, столько и ушло. Так вот, мы нас должны были научить, как достичь освобождения от греха. И после этого сказано, идите и научите этому другие народы, которые еще находятся во грехах. Помните, да, слова, что тварь стенает до ныне, ожидая откровения сынов Божьих. А я говорю, пусть не стенает и пусть не ожидает. Сыны Божьи уже давным-давно даже забыли на эту тему, когда последний раз говорили. Откровения сынов Божьих, здесь имеется в виду откровения, как можно достичь освящения. Это откровение, это закон духа жизни, о котором апостол Павел написал почти 2000 лет тому назад, который освобождает меня от закона греха и смерти. Поэтому, если мы на эту тему не разговариваем, если у нас уже давно, как говорится, висит в нашем сознании, знаете, как транспарант, что мы ничего не можем, то я хочу сказать, нечего ходить по тому миру, нечего позориться и нечего обманывать людей. Если мы не сами не освободились от греха, то как мы этому можем научить других людей? А я хочу сказать, без этого ни мы, ни они не спасутся. Тогда толку нам от всех наших доктрин. Мы вот читали, если я и горы передвигаю, и веру такую имею, и вся мудрость, и все языки английские и человеческие, а любви не имею. А я говорю, и пусть у меня еще 3000 будет доктрин правильных, а любви не имею, добавьте сюда. Медь звенящая, пустозвон, барабан пустой и глупый, извините. С чем же мы идем к этому миру? А ни с чем. С пустыми руками. У нас пищи нет. Помните, мы, я на эту тему говорил, на дисках это есть там тоже проповедь, да? Сейчас уже, извините, даже запамятовал, не буду просто искать это время, чтобы не тратить, да? Помните, в последние дни откроется источник дому Давидову, или Сафония такая это написано, или вот не помню, в конце помню в Малых Пророках, ну кто, или Захария, может быть. В последние дни откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Помните, да? Вот с этим надо идти. Так сначала этот источник должен у нас открыться. Если мы народ Божий, а если не открывается, то извините, я не знаю, как сказать, чтобы было красиво. Самозванцы, пусть так культурно будет. Понимаете, да? Когда откроется источник для омытия греха, а у нас объяснение, а это Христос, это кровь его. Я говорю, вот и попались. Видите, как красиво объяснили нам? Это называется, красиво запудрили мозги. Нет. Христос, да. Но не Христос же просто, мы грешим, а он моет, мы грешим, а он моет, сидит, как в бане с мочалкой, и нас их моет. Нет, это не так происходит. Он учит каждого человека в отдельности, или через кого-то в церкви, всех, как от этого избавиться. Что за источник, что за путь, что за рецепт конкретный, как говорится, мануал, как говорят компьютерным языком. Мануал, то есть инструкция по пользованию каким-то там прибором, допустим, да, компьютером или программой какой-нибудь, да. Где вот этот у нас мануал? Где у нас эта инструкция? У нас нет и в помине разговоров на эту тему. Поэтому нам нечего нести. Так вот сказано, научите. Вы поняли, чему научиться? Сначала нужно научиться, как избавиться от греха. Сначала нужно избавиться от него. На опыте к этому прийти. И только после, когда мы научимся, у нас будет, как говорится, от зубов отскакивать разговор на эту тему. Слова будут отскакивать. Вот тогда Бог может дать, почему я говорил вам, дары духовные. Иные языки, духовный дар, когда у нас будет ум, и у нас будет что нести другим людям, Бог может дать силу Святого Духа, проявляющуюся в том, что я или кто-то из вас, или кто-то из нас вдруг внезапно овладеет языком иностранным. Перед нами явится человек с той страны, чей язык нам только что Бог дал. И мы заговорим на чистом языке того человека, да, на его наречии, даже, может быть, без акцента. Но, заметьте, мы скажем именно вот то, чему нужно научить все народы. А у нас же объяснение. Идите научите, слушайте, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Заметьте, все низводится, все нивелируется, заметьте, до чего? До водного крещения и буквального членства в буквальной какой-то церкви. И все, покрестился, все, пропуск получен, обещание, все, ты спасен. Так вот смотрите, нас научили соблюдать доктрины и сообщили, что Иисус является Спасителем, да, но не научили, чему все же надо учить. Я уже объяснил, чему надо было научить. Этому нас действительно не научили. И кроме того, что привести человека в церковь, больше мы ничего не можем. И пастыря, заметьте, что свидетельствует о качестве его работы. Сколько крестил? Нисколько ума набралось, вы понимаете, да? Нисколько преобразилось, нисколько исцелилось от проказы греха, не насколько люди стали духовными, рассудительными, любящими, а сколько покрестилось. Из этого делайте вывод. Почему ему так надо? А потому что это то, чем он отчитывается перед вышестоящими руководителями, президентами там, и апостолами какими-то и так далее и тому подобное. Из этого делайте вывод. Кто поставил вот этих президентов, которые требуют от нижестоящих пастырей, главное, чтобы было крещение. И, естественно, приход людей в церковь и приход в церковную казну. Это уже о материальном. Все. И внушается, что надо же вечерю не пропускать, потому что это же мы подтверждаем. Как знаете, там в советское время иногда надо было кое-где очередь с вечера занять и списки, и нужно было являться и подтверждать, что ты не пропал. Так вот, вечерей мы уже это подчищаем грехи, пошли толкования. Успели причаститься перед смертью, это уже как по православному или по католическому, уже пропуск почти на небо получили, причастились. Вот отсюда идет вот, что мы несем. Я говорю, это пурга. Это пыль в глаза простым людям. Нас надувают, как православных, извините. Средь бела дня за наш счет. Поэтому, чему научили нас, то мы и несем. Чему, Сергей спрашивает, чему могу научить, к примеру, моего соседа? Вот я говорю, вечере, свинине, десятине, членству церкви, что надо петь псалмы. Я не раз обращал внимание, бывает, познакомится кто-то из моих знакомых, там, ну, знакомые, я имею в виду, не обязательно со мной взгляды одинаковые, понимает и разделяет, как бы, да, ну, знакомые, бывает, со своими, как говорится, взглядами, да. И вот встречает человека, который, ну, там в проблемах живет, приходит, рассказывает о Христе и говорит, вот, я вам даю псалмы, такие записи хорошие, современные, инструментальные, там это, вы вот включите, и вам станет легче. И, ну, и дают человеку. Ну, я смотрю на этого человека, теперь включит. Ой, какие божественные псалмы, какие песни, какая радость, я вот включу. А я потом спрашиваю, говорю, хорошо, ну, включили, а потом выключили. А говорит, как выключилось, так опять проблемы. Опять нервы, опять повышенное давление, опять скорую надо вызывать. Я говорю, понимаете? Дали, заметьте, что? Пилюлю отвлекающую, погремушку. Ведь псалмы эти не учат ума, уму не учат, разума не дают. Просто на время отвлекают. Ансамбль песни и пляски. Отвлечение от проблемы. Ну, кто-то выпивает по тому же принципу, тоже от проблемы отвлекается. Видите, способы разные, а цель-то одна. Кто-то укололся, кто-то выпил, кто-то накурился травки, кто-то псалмы включил. Я говорю, так уже дайте псалмы Светланы Копыловой, так там действительно... Послушать, так еще и там проповедь. Вот там можно научиться, я понимаю. Нет, такое тоже не всегда нравится. Да, ну тут получается, что надо и так жить, а кто же так может, и сразу расстроится, уже не хочет человек слушать такие псалмы. Хорошо, есть причина. Она православная, и некоторые псалмы православные. И да, некоторые псалмы православные, но говорю, ну, вы просто поймите человека, ну, если православный, он так же искренне поет, как и вы о своем баптистском или адвентистском, или пятидесятническом. Так же само поет, так что тут не надо особенно, как говорится, плохое мнение иметь, что раз православный, но говорю, а сколько умного там в этих псалмах. Вот это я понимаю, такой псалом, он заставит подумать, научит человека мозгами, как говорится, шевелить, да? Поэтому я что хочу сказать. Мы не можем своего соседа научить толком ничему, кроме доктрины, кроме на собрание привести, кроме как подарить какую-то книжечку. А но я хочу сказать, в тех книжечках тоже не пишется о том, как это достигается. Мне иногда говорят, вот ты там философию несешь. Я говорю, философию, я говорю, нигде в философии, в книжках философских там об этом не написано. Я говорю, найдите мне книжку, где написано «Закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти». Где хотя бы четко, понятно сказано, что такое закон духа жизни и как он освобождает меня. Таких книг нет. На эту тему нет разговора в церкви. А это тема тем. Я, значит, если я не спасся от греха, я не спасенный. А мне объяснили, что я уже спасен и еще сижу одесную престола величия на небесах. Я говорю, ущипни себя. Ты сидишь вот здесь, на земле. Со мною рядом. Не сходи с ума, рано еще. Так что, Сергей, я думаю, я ответил, чему должны были научить и с чем надо было идти к людям. Если этого нет, то я хочу сказать, нас не научили, мы не Христовы, церковь не Христова. И неси нам нечего. Нина Дегтярская пишет. Считается, что мы должны учить других своим добрым нравам. Но для спасения людям нужны не только наши добродетели, а признание Иисуса Христа личным Господом и Спасителем. Как правильно сочетать одно с другим? Но я хочу сказать, добрый пример нашей добродетели, да, это хорошее дело, это своего рода проповедь. Но опять-таки, ну, увидит он нашу добродетель. Но спросит, а как вот этого достичь? Вот надо, и мы начнем, вот надо молиться, надо верить. Ну, понимаете, рецепт абстрактный. Вот кто-то идет с рыбалки с рыбой, а кто-то говорит, ой, слушай, а как это ловить? Ну, ловить это очень просто. Берешь наживку, надеваешь на крючок, забрасываешь. Ну, вы понимаете, сколько есть тонкостей, и что надеваешь, и на какой крючок, и какой толщины леска должна быть, и какая удочка, и на какой глубине сегодня клюет, и на что клюет, а на что не хочет клевать. Вы понимаете, да? Мы вроде все правильно скажем, а конкретно... Где вы? Ой, столько грибов достали, где вы их взяли? В лесу. Ответ. Ой, спасибо, а я и не знал, что в лесу грибы растут. Ну надо ж тебе такое, я думал, что на деревьях, на кленах. Вот так я говорю, мы иногда объясняем верующим или людям неверующим, вот, что вот мы добрые, вот мы, наша доброта вроде бы кого-то привлекла, а объяснить мы не можем. Так что мы должны учить других своим добрым нравом. Это правильно. Добрый нрав располагает людей к нам, а через нас и к тому Богу, который нас этому научил. Если мы прошли, конечно, этот путь и знаем и понимаем. Но я хочу сказать, для спасения им нужна не только добродетель видеть, а и знать на собственном опыте, при правильном, мудром объяснении, как это достигается. А я хочу сказать, а это достигается исключительно в личных отношениях этого человека с Иисусом Христом. Нина, ты правильно пишешь, что нужно признать Иисуса Христа личным Господом и Спасителем. Только я хочу сказать, тут надо же объяснить, не только признать, потому что мы все признаем, но его спасению и его, чтобы он был нашим Господином, мы не подчиняемся и не признаем. Путь нам этот не очень нравится, а зачастую претит даже. Поэтому я говорю, что заметьте, вот именно, когда мы будем объяснять, как это достичь, мы будем обязательно объяснять, что я тебе сейчас просто рассказываю, а ты должен будешь научиться слышать голос Святого Духа или голос Господа Иисуса, который тебя будет учить. Дальше. Ты должен будешь принимать эти слова. Ты можешь Христа признать, а со словами не согласиться. Поэтому ты не признаешь автоматически самого Христа. И почему Христос личный Спаситель и личный Господин? Потому что Он лично будет с тобой разговаривать. Он лично тебя будет спасать от греха. Как? Ну ведь голос Святого Духа – это же голос благодати, это голос Божий или это голос Христа. Ныне, когда услышите глас его, заметьте, не ожесточите сердец ваших. А почему людям хочется ожесточить сердца ваши? А потому что Христос начнет спасать, так это же хорошо, почему протест? А спасение начинается с того, что начинает обличать меня в моих грехах. И мне нужно понять, что обличение во грехах – это начало спасения, а это же неприятная процедура. У меня же нрав гордый, мне же обидно, мне же неприятно это все слушать. Так вот, смотрите, когда человек слышит голос Иисуса, когда принимает эти слова, соглашается и делает, то заметьте, он через это, то есть он Христос, через это спасает человека. И когда человек ощущает, видит, наблюдает этот постоянный внутренний процесс своего общения со Христом, то он тогда не то, что признает, он говорит, я точно знаю, это мой личный спаситель. Не вообще, что на небе там что это, кто что-то где-то делает и как-то меня спасает. Он меня спасает каждый день, в каждой конкретной ситуации, голосом Святого Духа предостерегает, обличает, подсказывает, что делать, что не делать или что изменить в тактике моей работы. Вот это называется признать, я даже скажу не признать, а согласиться. Ну, можно сказать и признать, но это должно быть, что я признаю, потому что это факт. Я не верующий, а я убежденный. Нина спрашивает, как правильно сочетать одно с другим? Ну, я, наверное, уже сказал. Добрый нрав – это добрый нрав. А признание Христа – это конкретный путь, как через Христа мы этот добрый нрав приобрели. И получается, что если мы приобрели, то тут не возникнет вопрос, как это уместно сочетать. Показать – это показать, а надо еще и объяснить. И знаете, как вот мать ребенку стоит над ними в каждой ситуации, там где-то вот сейчас, сынок, ты вот так делаешь, и будет вот так плохо, сделай вот так. Или попробуй так вот, проверь, папа или мама правильно говорят или нет. Это надо быть специалистом-практиком, а не просто каким-то философом. Поэтому я говорю, что в принципе, если мы добродетельны, и это мы достигли со Христом, то мы объясним, что Христос наш Спаситель, Он каждый день, вот Он меня вот так учил, Он каждый день мне подсказывал, я каждый день убеждался, что Он меня любит, Он каждый раз благословлял меня и предостерегал и от беды, и спасал меня от беды, и столько было радости у меня в жизни. Заметьте, добродетель, приобретенная со Христом, это уже конкретно, что я знаю, я убежден, что Господь Иисус является моим господином, которого я слушаю и с которым не спорю, и спасителем, потому что Он меня спасает каждый день от каждого конкретного греха. А бывает такое, что мы добрые люди, добрые нравом по природе, нас так воспитали, ну, родились мы от таких родителей, что-то унаследовали, а пути этого не прошли, не знаем, то я хочу сказать, мы не объясним людям этого. Мы тоже приведем их в церковь, что надо быть вот такими, вот надо слушать, надо в вечере участвовать, и ноги обязательно мыть еще добавят. Ну и деньги не забывать сдавать. Но это не будет ответом на нужду и проблему человека, который хочет освободиться от греха. Мы Христа признаем Господом и Спасителем абстрактно и формально. Он Господь на небе, Он Спаситель там какую-то, ну, типа небесное это святилище, он там что-то делает, кого-то как-то освящает, там куда-то грехи носятся, где-то кто-то чем-то кропит. Вы понимаете, да? Господь – это Господин, конкретно для меня. Я должен его конкретно каждый день слышать и конкретно подчиняться, если он Господин, а я слуга. И Спаситель, спасение его заключается в том, что Он конкретно спасает меня каждый день от каждого греха, подсказывая и обличая голосом Святого Духа. Все. Вот, чтобы был виден результат. И проповедь, и пример. И пример – практика, и проповедь – практика. Валера спрашивает: как понимать стих? Жертва за жертву. Филиппийцам 2.17. Сейчас я прочитаю. Так, Филиппийцам 2.17. Значит, читаю я 17 стих, Филиппийцам, 2 глава, 17 стих. «Но если я и соделываюсь жертвою за жертву, и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам». Что значит «соделываюсь жертвою за жертву»? Заметьте выражение, и я и соделываюсь жертвою за жертву и служение. Заметьте, за жертву и служение, то есть и жертва, и служение — это как бы, ну, будем так говорить, два слова об одном говорящие. Значит, что если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь. Мысль какая? Жертвую за жертву. Ну, здесь можно говорить, и 16 стих прочитаю: «Содержа слово жизни к похвале моей». Заметьте, «содержа слово жизни», что я слово содержу, как муж жену должен, да? что я исполняю его, да, содержа слово жизни. Дальше. К похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Заметьте, подвязаться и трудиться – это не крест. Дальше. Это не жертва. Заметьте, жертва – это то, чем мы жертвуем. Раньше это было ягненок, но это была собственность, и потому называлась жертва. Но это была символическая жертва. А истинная жертва – это мы должны жертвовать чем-то своим. Я имею в виду, это и моя гордыня, может быть, и жадность, и обидчивость, и раздражительность, и зависть, и хитрость, и подлость, да? Это и мое имущество, может быть, да? Так заметьте, здесь он говорит, я сам соделываюсь жертвою. То есть вся моя жизнь – это сплошная жертва. Если вы помните весь Ветхий Завет, вообще все, любое служение, любые праздники, любые там новомесячи, любые мероприятия, субботы и так далее – все, что связано с храмом, заметьте, жертвы и жертвы и жертвы. И я хотел бы, чтобы мы обратили внимание. Вот мы иногда толкуем, какая там жертва, жертвенник, из чего сделан, на какую сторону повернут, где там рога есть, нету, да, куда кровью мазалась или крапилась. Я хочу сказать, вот эти жертвы говорят о чем? Что мы должны постоянно, наша жизнь должна быть жертвенной. Мать живет жертвенной жизнью ради детей, ради семьи. Вот это становится жертвою. Так вот, заметьте. Христос за нас стал жертвою. Заметьте. А мы жертвою за Него. Как Он умер для нас, или за нас, и для нас, я почему говорю, потому что дал пример, то и мы должны умереть для Него. Знаете выражения библейские подобные, да? То есть, жертва за жертву. Жертва наша за жертву Христа. Один вариант. Второй вариант. Здесь даже по стиху сказано, я соделаюсь жертвою за жертву и служение веры вашей. То есть, служение, заметьте, это пишется филиппийцам, что филиппийцы имели веру. Вера подвигала их на подвиг служения. Тоже отрывали от себя. Жертвовали кто чем мог, допустим, да? И заметьте, это было называлось и жертва веры вашей, и служение, а служение это обязательно с жертвою связано. Всегда, любя кого-то, мы приносим в жертву свои интересы, свое время, свои средства, свое здоровье, там недоспали, да, это все жертва. Так вот, заметьте, и моя жертва, заметьте, я еще раз повторюсь, Христос умер за меня, я умираю за Него. Дальше. Теперь, умирая за Него или для Него, я же это делаю для братьев и сестер. Для чего? Чтобы и они жертвою за мою жертву, видя мою жертвенность, отвечали по примеру, по образцу, как бы подобную жертвенной любовью и служением. То есть, другими словами, наша жертва, наша борьба с грехом, когда мы любим другого, жертвуем чем-то своим, да, это возлагает, будем говорить, на головы других людей, я не говорю как уголья, можно как и уголья, возлагает мысль, заставляет думать, чтобы и они проявили эту же жертвенность. Я оторвал от себя, дал кому-то, тот, видя, может быть, и не хотел бы давать, но видя мое, берет им и дает свое. Я даю опять ему, он мне. И в конце концов мы выходим из состояния жадности. Ну, так я сказал, приблизительно мысль такая. Следующее место. Давайте будем уже так на сегодня, я думаю, это будет уже последний вопрос, да? Значит, Мария Сухты спрашивает, значит, Матфея 26 глава, 29 стих. Здесь сказано о новом вине. Какой духовный смысл в этих словах? Значит, что обозначает новое вино, я так понимаю, да? Значит, я сейчас прочитаю Матфея 26, 29. Подождите минуточку. Матфея 26, 29. Так. Читаю. «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Обратите внимание, вы понимаете, многие эти стихи толкуют именно так. В царстве Отца моего это будет на небе, и мы там будем пить новое вино. Я хочу вас поправить. Вы помните, Царство Божие не придет приметным образом, слова Христа. И не скажет, вот оно там или вот оно здесь. Ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Заметьте, если сказано, что Царство Божие внутрь нас есть, что праведность – это внутреннее понятие, которое говорит о состоянии внутреннем. Понимаете, о чем речь идет, да? И заметьте, внутри и ваш дух, и душа, добавляю, внутри тела, должно быть без пятна и без порока в целости и сохранности, да? Быть. Так вот, вино, которое на вечере, ну, которое буквально выдавлено с виноградного, с винограда, да, с виноградного, с виноградной ягоды, да, это вино называется, здесь прямо не сказано, но слова Христа подразумевают, отныне не буду пить с вами, то есть больше вечери с буквальным вином не буду совершать. Доколе не буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего, да? Сейчас, одну минуточку. Да, значит, смотрите, здесь сказано, новое вино в царстве Отца. Царство Отца начинается, прежде чем мы попадем в то царство, на небе которое, да? Но царство Отца должно наступить внутри нас. Молитва Отче наш, да приди царствие твое, заметьте. Не да попадем мы туда, в царствие Отца, а да придет оно оттуда, с неба, сюда, на землю, конкретно в мое сердце. Вот это молитва Отче наш обозначает. Да приди царство, да будет воля твоя, как на небе, там воля и так есть, да, твою, исполняют волю, чтобы и на земле конкретно во мне это было. Так вот, заметьте, царство Отца или царство Бога или царство небесное, это все одно и то же, да, это синонимы, должно быть внутрь нас. Теперь задаю вопрос, о каком вине, о каком удовольствии идет речь, какое вино мы будем пить в царстве Отца? Я вам пример такой приведу. Новое вино. Есть ветхое, заметьте, буквальное вино, которое мы принимаем на вечере, мы христиане, да? Оно в этом стихе как бы называется ветхое. Это Ветхий Завет, это обряд, только о чем-то напоминающий. Но этот обряд и это вино абсолютно ни меня не меняет и ничего внутри меня не производит. Буква, буквально исполненный обряд, убивает. А дух, смысл, мудрость, которая там заложена, понимаете, это животворит. Это меняет. Так вот, смотрите. Буквальное вино ветхое, которое принимаем на вечере, оно, заметьте, не дает нам Царствие Божье. Оно только говорит о нем и направляет в сторону, куда надо идти, к этому Царствию. Теперь смотрите. Значит, новое вино. Это то, что мы пьем. Это то, что нас подкрепляет. И я говорю, новое вино есть, помните, слова Христа. Новое вино не вливают мехи ветхие. Поняли, да? Почему? Разорвет. Заметьте, тоже Христос ведет разговор о новом вине. Там еще и о мехах идет речь. Мехами являемся мы. И мы можем быть новыми мехами. Имеется в виду кожа, которая эластичная, не трескается, потому что вино, когда играет, оно начинает давить на стенки мехов, да? А они делались из шкур животных. Так вот, когда мехи новые, шкуры эластичные, поддаются растяжке и не лопаются, и вино не разливается. Так вот, мехи – это мы. Ветхие мехи – это мы. Фарисеи, саддукеи и иродиане, которые едим, пьем, ноги моем, верим в доктрины, но не знаем, как осветиться. Это ветхие мехи. Новое вино – это новый взгляд. Я не говорю новый, это обязательно что-то новое. Это то, о чем мы сегодня говорили. Идите, научите все народы крестьян, научите чему. Вот это новое вино. Новое вино. Старое мы должны быть вот такими, а новое – это как такими стать? Надо знать и, как говорится, как таблицу умножения любому нуждающемуся разложить, как учитель ученикам на доске. Как дважды два – четыре. Новое вино. Новое вино – это учение, не то, что мы должны молиться, а новое вино – это как слышать, что молитва – это не разговор в телефонную трубку, когда мы что-то говорим, а слышать ничего не слышим, что молитва – это разговор. Обоюдный разговор, где я спрашиваю, он отвечает, я слышу, думаю, и тут же опять задаю вопросы, уточняю, убеждаюсь и прихожу к какому-то божественному откровению. Это новое вино. Новое вино – это ветхое вино, это креститься в воде, а новое вино – это Христос говорит, можете ли креститься крещением, которым я крещусь? Это каждодневное вино. Когда я кому-то говорю, это называют, это философия, говорит, твоя. Я говорю, пусть будет моя. Настанет время, узнаешь, кто из нас философствует. Бог покажет. Дай Бог, чтобы при этой жизни, чтобы успеть поменяться. Так вот, смотрите. Новое вино – это более глубокое, более совершенное, более разумное, основанное на личном контакте человека с Богом учение. Это учение о процессе освящения с полной раскладкой, как у ученых, как научно-производственное объединение, где и ученые, где и завод, где это внедряют и разрабатывают и усовершенствуют. Вот это называется новое вино. Так вот сказано, новое вино, я хочу сказать, ветхое вино зачастую, если пастырь не духовный, вот то, что он рассказывает там по словарям, по переводам, о важности обрядов, о важности там всяких доктрин, о верности церкви, о том, что не покидать собрание, я хочу сказать, это ветхое вино. Это ветхие, малополезные разговоры. А новое вино – это работа Христа, работа Святого Духа, это постоянное пребывание в присутствии Божьем, когда мы постоянно слышим подсказку Христа, когда мы постоянно видим Его контроль над нашими поступками и как Он пытается в каждую минуту, секунду нашей жизни благословить нас, подсказывать. То есть мы на прямом проводе со Христом, мы учимся у самого Христа. Это называется новое вино. Так вот Христос говорит, я вам сейчас преподаю как бы обряд вечери. Вино обозначает то, хлеб обозначает вот это. Ну, вы поняли, вино – кровь, а хлеб – это тело ломимое. Другими словами, я вам говорю, если хотите проявить, это называется вечеря любви. Если хотите кому-то проявить любовь, а эгоистичный, гордый, обидчивый, злой человек не может это проявить, но мы можем любить человека только ломая, только распиная вот этого своего своенравного, гордого, обидчивого, хитрого, жадного человека. Распяв, преломив свою плоть, как это сделал Христос своей плотью, и как Он это наглядно в виде хлеба и вина показал, мы можем проявить любовь к нашему ближнему, только умерщвляя, только устраняя свой порок, распиная его на кресте, на своем собственном. Так вот, новое вино. Я вам сейчас объясняю на обряде. Это называется ветхое вино. Вы обряд совершаете, а сути не понимаете, чем нужно заниматься. Что вечерить нужно каждый день. А вечеря – это же то же самое, что и крещение. Разницы никакой нет. Хоть крещение Святым Духом, хоть крещение в воде, а хоть вечеря, хоть на омовение. Все связано с умерщвлением, с распятием своей собственной плоти. Так вот, новое вино – Заметьте, когда вы поймете смысл этого обряда, когда вы будете иметь постоянную связь со мною, внутреннюю связь, и когда я внутри вас буду с вами в духе разговаривать, это будет новое вино. Но когда вы научитесь это слышать, у вас внутри уже будет та любовь, о которой я сегодня вам говорю и наглядно показываю в виде обряда вечери. То есть новое вино – это уже не слова в уши, а слова в разуме. Это уже не прямое, будем говорить, от человека восприятие информации через уши. Это внутренняя освящающая работа Христа внутри человека. Это Он напрямую меня учит, что, где и как и когда сделать. Ну, в смысле, своей плотью, да? Чтобы проявить любовь. Ветхое вино – это учение о важности буквального обряда. Это Ветхий Завет. А новое вино – это уже объяснение Христа о важности не в обряде находить удовлетворение и самоуспокоение, а в послушании Христу и в ломании своей плоти, не на обряде вечери, не в символах хлеба, а в ломании собственной плоти. Ну, думаю, что ответил. Ну, на этом я думаю, что мы сегодня будем заканчивать наше общение. Надеюсь, что вы получили ответы на свои вопросы. Конечно, может быть, кто-то может что-то и другое ожидал, но я говорю, всегда пишите, что вы конкретно хотите узнать. Потому что если конкретно нет, ну, я буду объяснять, конечно, и с такой стороны, и с такой стороны. Но скажу вам такое, что я не могу все стороны в один момент, все стороны какого-то стиха или понятия объяснить, да, хотя, видите, я пытаюсь стих не просто так простенько, примитивно объяснить, но с примерами жизненными на разную ситуацию и еще, будем говорить, даже, уж извините, вроде как бы с поправками к стиху, потому что стих говорит вот так и так, а я говорю, что, ну, это надо учесть, конкретно ситуация какая, какой человек, как он это воспринимает, чтобы это было умно использовать, да, то есть даже стараюсь вот так. Но, я говорю, конечно, всегда пишите вопрос как можно более конкретнее, когда конкретный вопрос, я знаю, что, ну, можно конкретно и ответить тогда, да, потому что так иногда бывает, я немного, может быть, и распыляюсь. Ну, с другой стороны, с разных сторон стих рассмотрю. Хорошо, в общем, на сегодня будем заканчивать наше общение. Всего вам хорошего, Божьих благословений. Я думаю, что завтра наше общение должно быть как обычно. Ну, не так, как получилось в прошлую субботу, когда у меня проблемы с электричеством были. Но надеюсь, что будет все хорошо. Так что Божьих благословений всем вам. И до завтра. Всего хорошего. Еще раз. И пусть Бог будет с вами. Только не так, как доброе пожелание, а Бог пусть будет с вами. Я имею в виду, чтобы вы его слышали. И чтобы вы могли эти слова слышать отчетливо, и вы понимали, о чем он говорит. Я хочу сказать, это пастырь гораздо лучше, чем я. Я вам скажу, мне легче жить. Вот я это слышу. Я, вы знаете, там, я давно говорю, что я давно не верующий, я убежденный. Я не верю, я убежденный. Это конкретный опыт, где убеждаешься каждую минуту своей жизни. И если слышишь голос Бога, я вам скажу, вы знаете, такое преимущество, такое удовлетворение, что понимаешь, Бога не заменит никто из людей, даже самый духовный. Я его не заменю. Просто я пока что вас могу заменять его в силу того, что вы его не знаете. Но я хочу, чтобы вы его познали лично на опыте. Не будет такой надобности во мне, как в человеке. Каждый будет научен Господом, как послание евреям говорит апостол Павел. Так что Божьих благословений вам. И, естественно, чтобы эти благословения были наяву, были реальными, да. Все это мы будем получать только благодаря личным отношениям с Богом. То есть молитва должна быть одна, один раз молиться, с утра до вечера. Всего хорошего. До завтра.